Добрый вечер. Мы с вами продолжаем наше занятие по книге Месилат Йешарим. Мы находимся в главе 10. Напомним содержание, о чем мы говорили с вами в прошлый раз. Мы уже дошли до третьей ступени в восхождении человека. С самого начала книги речь шла о самом насущем для нас вопросе. Человек живет в этом мире. Ни с того ни с сего он появился, родился, вырос. На каком-то этапе разум его окреп, стал спрашивать себя вопросы, для чего я живу, почему живу, как, что. И тогда встал вопрос, как жить, в какую сторону идти, как прожить эту жизнь, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Как не потерять эту жизнь? Ответ на этот вопрос мы находим в книге Месилат Йешарим, где указана четкая ясная дорога, в какую сторону человек должен идти. Есть путь восхождения, есть цель. Известно, что там в конце. Надо только пойти, подняться ступенька за ступенькой. Указали наши мудрецы эту дорогу, ясную, четкую. Она состоит из первой ступени, которая называется осторожность. Осторожность – это сила, основа, на которой построена практически больше половины части нашей жизни. А за ней следует ступенька вторая. Называется проворность, расторопность, быстрота, ловкость, не знаю, как его. На языке Торы называется зризут. Наша жизнь, если ее разобрать и формализировать, она действительно построена на этих двух силах. Как в физике. Человек подвержен влиянию сил. Так и у нас это две силы, на которые мы строим нашу жизнь. Есть у нас повеление «не делай», они всецело строятся на этом качестве осторожности, которое мы должны обладать. Осторожность, она просто должна предупредить нас, чтобы мы не причинили себе вреда. Есть люди, которые хотят себе причинить вред, мы не видим. Для того, чтобы не причинить себе вред, что необходимо? Качество осторожности. То есть, когда мы видим, что есть что-то непосредственно, что оно нам может привести вред, не делать этого. Оказывается, не так просто. Это уже уровень осторожности. Есть другая сторона. Следующий этап, когда человек достиг качества осторожности, теперь то он ничего плохого себе не делает. Но тогда стоит вопрос, хорошо, плохого ты не делаешь, а что хорошего ты делаешь себе? Значит, нужно что-то делать. Нельзя просто лежать и не вредить самому себе, а надо что-то делать активно. Теперь надо при этом тоже не навредить себе, надо знать, что делать, что принесет пользу. То есть мы видим, что есть две силы. Есть как бы сила страха, а с другой стороны сила любви. Что-то должно двигать человека. От чего-то он должен уберегаться? Страх поможет ему. А к чему-то он должен стремиться? Любовь подтолкнет его. И вот на двух этих силах, которые мы с вами уже разобрали много раз, с этих двух сил все начинается. Это первые две ступеньки, на которые человек должен взобраться. Мы дошли сейчас до третьей ступени. Третья ступень, она условно, очень условно называется «Мидата накиют» или «Чистота». Только у нас в обыденном нашем понимании слово «чистота» – это чистота гигиена имеется в виду, или чистота дома в бытовом смысле. Понимание, которое тут есть, чистота – это чистота помыслов, чистота души. И мы сейчас еще больше и глубже войдем в то, о чем мы говорили с вами в прошлый раз. Чуть-чуть повторим. Чистота означает, что человек совершенно свободен от любого другого качества и греха. Человек совершенно свободен от любого дурного качества и греха. То есть грех и качество – две разные вещи. Грех имеется в виду поступок. Неприемлемый поступок, который принесет мне вред. Он в явной форме. И качество – это уже что-то внутреннее, незаметное, которое в конечном итоге могут привести к греху. Говорит Люцата дальше, недостаточно быть чистым от известных всем явных грехов. Необходимо быть чистым также и от готовности сердца поддаваться соблазну и разрешать нечто сомнительное. Такое, что после тщательного анализа упомянутое разрешение представит нашему взору как результат того, что сердце все еще заражено в какой-то мере вожделением, ибо еще не очистилось от него абсолютно, поэтому склоняет нас к послаблению. То есть основная мысль о том, что чистота, о которой мы говорим, это та чистота, которая не позволит сердцу поддаваться соблазну. А какой соблазн есть в сердце? Возьмем избитый пример с курением. Курить хорошо, хорошо курить?
Нет.
Не хорошо курить. А почему курим? Почему курим? У нас курение на данный момент, после всех исследований, всех, так сказать, явных, очевидных доказательств, что это приводит к болезни нехорошей, это практически самоубийство, что человек курит.
А? Осложнение.
На данный момент и болезнь через определенное время. Это схема, она стандартная. То есть, есть что-то внутри человека, в сердце человека, там внутри, что-то нечистое. Вот та самая нечистота, она и подталкивает человека к соблазну. То есть сердце, оно какое у нас? Оно поддается соблазну. Какому? Сиюминутному. Хочу сейчас. Хочу сейчас. Почему? Приятно. Ну так завтра же плохо будет от этого. Но это будет завтра. А что сегодня? Сегодня? Приятно. Я же скажу, говорят, хорошо. И кроме этого, что и разрешать нечто такое, то, что тут мы уже сказали, то, что... Что значит разрешать? Послаблять. Послаблять. Ну, одну сигарету. Ну, это же не пачку. Это же одну сигарету. Это нормально. Надо же по-человечески расстаться с курением. Не просто так. Да. Вообще вредно сразу бросать курить. Ну, одну, две, три. Нормально. Да. Это же не пачку. Да. Я же не пьяница. Я всего лишь выпил 250 грамм. Я же не пьяница. Я же не напиваюсь каждый день. Да. Я же не курю. Я же не наркоман. Ну, одну, две. Не больше. Да. Пока. Это называется разрешать нечто. Нечто такое, да, сомнительное, которое, видите, оно после тщательного анализа представит нашему взору как вещь нехорошая. А сердце все еще заражено в какой-то мере вожделением, ибо еще не очистилось от него абсолютно, и поэтому склоняет нас к послаблению. Ну, говорили в прошлый раз об этом. А у человека, который освободился от него совершенно и очистился от всякого следа зла, которое влечет за собой вожделение, видение будет абсолютно ясным. А способность различить кристально чистой. И влечение его не склонит его ни к чему. Вот тут и колоссальная разница. Тот, кто забрался или зрат ашем, взберется на эту ступеньку под названием чистота. Мир, который предстает перед ним, совершенно другой. Это как один, который из подвала смотрит на мир. Видит там какую-то дырочку. Или человек, который наоборот, забрался на вершину и смотрит на всех, видит всю картину. Что предпочтите? Вверху видно вся картина. Ясно, понятно, все причинно-следственные связи, кто, что, почему, зачем, как, все понятно и в своей жизни, и в другой жизни. Но это нужен какой взгляд? Нет предвзятый. Не запачкан. Тогда видение вещей будет абсолютно ясным, а способность различать кристально чистой. И влечение его не склонит его ни к чему. Потому что у нас все время вот эти качества плохие человека и греха, плохие поступки людей, они искривляют наш взгляд на этот мир. Поэтому мы его не видим таким, какой он есть. А что требуется? Этот взгляд очистить. От чего? От тех самых соблазнов сердца, а тех самым полной неуправляемости, которая есть у нас в нашем сердце. Вот от этого нужно очиститься. И во всем, что является грехом, даже самым легким, он распознает зло и отдалится от него. О! Для такого человека, который достиг этой ступени чистоты, ему предложат сигарету. Для него что это? Это что он там увидит? Там написано, он сразу пачку возьмет. Видите, написано, курение опасно для здоровья, Министерство здравоохранения. А жалко, что там вообще нету, знаете, череп с костями. Вот если бы еще рисовали череп с костями. Был уже такой? Да. Надо, чтобы было нарисовать череп с костями. Это лучше действует, чем просто написано мелкими буквами о том, что это не... Очень хорошо, да, так и должно быть. Пусть это... Хоть чуть-чуть, может быть, остановит человек. Хоть чуть-чуть. То есть, для человека, который дошел до степени чистоты, он это посмотрит как на яд. Предложите, хочется закурить? Яд? Спасибо, я не хочу. Я не люблю яд. Мышьяк. Хотите мышьяка? Чуть попробую, немного. Одну такую, небольшую пилюлю. Мухомор. Вот мухомор. Красный такими пятнышками. красиво выглядит. Хотите попробовать? Тоже не хотите? Почему? Я этот человек чистый. Видно все, ясно. Сказали мудрецы о совершенных людях, очищающие свои поступки до кристальной чистоты так, чтобы даже малейшее движение в сторону зла в них не было, чистый разум, что в Иерусалиме. Ну, об этом уже не будем повторяться. В прошлый раз говорили. Некией дат их называют. Это тема сама по себе. Что такое дат? Что имеется в виду? Почему в Иерусалиме? Упоминали в прошлый раз. Теперь ты видишь разницу между тем, кто осторожен, и тем, кто чист, хотя и не близки друг к другу. То есть наша основная проблема была в том, что у нас есть две ступени, которые кажутся очень близки друг к другу. На первый взгляд, что такое осторожность? Избегай зла. Что такое чистота? Тоже избегай зла. В чем же разница между ними? Осторожный, осторожен в поступках и следит за тем, чтобы не согрешить в том, что уже известно ему. И известно всем, как грех. Привели отличный пример. Всем известно, что курить нехорошо. Всем известно. Ему известно? Известно. Что сделает осторожный? Не будет курить. Курить не будет. Но что? Хочется. Сильно-сильно хочется. В чем же его осторожность проявляется? В том, что несмотря на то, что ему хочется, он может себя перебороть. Но он какой? Нечистый. Однако он еще не властвует над собой настолько, чтобы сердце его вообще не тянуло вслед за естественным вожделением и не склонило его разрешить себя нечто, не являющееся очевидным для зла. Нет еще сил, он еще не набрался, не очистился. Он не выточил из себя эту нечисть до конца. Там еще что-то стремится, что-то еще хочется. Если хочется, то есть будет вечная борьба. Значит, нужно только себя перебороть. Так происходит потому, что при всем старании подчинить себе дурное начало и сдержать вожделение, это не меняет природу человека и не может изгнать из сердца стремление к телесному. Помните, мы говорили в прошлый раз о том, что есть два этапа в изменении себя. Раби Исраэль Мисолан это называет одно, называется квишата ецер, да, то есть когда мы наши желания, вожделения мы подавляем, это как пружину, раз нажал и держим. Сколько держим? День, два. Потом устали, раз чуть спустили, она и снова вернулась на свое место. Да? Два дня было ясно и понятно, что курить нельзя, на третий день, ну да, не страшно, попробуем, то-то-то, и снова пачку в день. Называется квишата ецер, то есть подавление вожделения. Когда мы подавляем, желание внутри остается. Чего мы не делаем? Мы не делаем следующий этап, называется тикуна ецер. Тикун – это исправление. Тогда, когда исправляется, уже это самая внутренняя часть, которая порождает нам это желание. Этого нам не хватает. Это то, что он говорит. Так происходит, потому что при всем старании подчинить себе дурное начало и сдержать вожделение, это не меняет природу человека. Он не поменял себя, он только подавил себя, он только придавил себя в каком-то месте. Он не поменял себя. Он только смог перебороть себя в этой конкретной точке. Это только сдерживает упомянутое стремление и позволяет человеку следовать мудрости, а не ему. Но при этом тьма материальности делает свое дело, стремясь сбить человека с пути и соблазнить. То есть все то самое вожделение сердца продолжает там работать, делать дырки и выйдет. Не сейчас, то завтра. Не завтра, то послезавтра. Да? И снова все. Все наши попытки начать новую жизнь с понедельника или с воскресенья, в зависимости, где мы живем, снова не получится. Сколько ни стараемся, не стараемся. Вот начну новую жизнь. Да. Буду вставать в 7 утра. Начну учить английский язык. Буду ходить на физкультуру. Или буду ходить куда-то на спортивный кружок. На гимнастику. Не будем ходить. Почему? Сходим один раз, заставим себя. В этой степени мы можем пройти первый этап. Но через какое-то время мы видим, что все вернулось на свое место. И так человек ничего не может добиться. Он все как-то пыхтит, пытается что-то себя изменить. У него иногда подпрыгнет на одной ножке куда-то. И потом раз, и снова себе в ямку и сидит. И снова, что делать, что делать? Есть что делать! Надо забраться на третью ступень. Не сидеть там спокойно. Надо забраться туда, куда? На чистоту забраться. Надо забраться на чистоту. А ну давайте сейчас подведем итог. Подведем итог, чтобы у нас была ясная картина из того, что мы, где мы находимся. Только может быть еще одно предложение. Однако, после того, как человек основательно привыкнет к осторожности и очистит себя первым очищением от известных всем грехов, пройдет первый этап, и приучит себя к служению, расторопности, и усилится в нем любовь к Создателю и жажда Его, благодаря всему этому он отдалится от материальности, и разум его обратится к совершенству души. Так что в конце концов он сможет прийти к абсолютной чистоте, когда в сердце погаснет огонь телесного вожделения и возобладает в нем жажда божественного. И тогда его видение окажется чистым и ясным, как я писал выше, так что он не соблазнится ничем дурным, его не уведет в заблуждение тьма материальности, и в поступках своих он будет чист совершенно. Как бы хотелось этого. Как бы этого хотелось. Что нужно? Да. Подведем итог. Как рождается человек? Человек рождается айр пере, дикий осленок. Так написано у нас. Человек, он появляется в этот мир со ослиными желаниями. Как маленькое животное, в котором кроме эгоистичных телесных желаний ничего нет. Но дал ему Творец возможность постепенно развивать себя. Постепенно. И он долго, как полный эгоист, живет со своими желаниями, видит только то, что я хочу. Я хочу есть, я хочу спать, я хочу отдыхать, я хочу развлекаться, я хочу только это, и больше ничего практически нет. Такой человек в каком-то смысле недостоин даже звания человека. Он одномерный. Он обладает потенциальным званием человека, но только из-за того, что есть в нем этот потенциал, и не более того. И нет никакой разницы с животным миром. Если человек живет только так, то действительно непонятно, почему он отличается от животного. Я уже неоднократно говорил о том, что, по-видимому, Дарвин, когда он внимательно присмотрелся к поведению людей вокруг себя, потом сравнил их с обезьянами, то он особой разницы не заметил. Да? Поэтому сама идея о том, что человек – это обезьяна, не такая уж и была сумасшедшая. Нормально, вполне подходит одно к другому. Это самый первый уровень. Да, это первый уровень. Мы о нем много говорили. Если кто помнит ступеньку осторожности, это мы его определили как ивер баафила. Это слепец в темноте. Двойная слепота. Ничего, клюм, ничего нет. Ничего не пробуждается. Даже нет начала понимания, что мир, он и устроен по-другому, и жить можно по-другому. И та искорка, которая в каждом человеке есть, она уже практически потушена. Человек слепой, он ничего не видит. Он живет только своими слепыми чувствами. Они единственные, которые толкают его по жизни. То качество основное, которое у него есть, которое Творец ему дал под названием разум, такое качество единственное, разумное, единственное зрячее, которое способно видеть свою жизнь. Он ею просто не пользовался. Как результат, этот аппарат у него атрофируется. Практически уже ничего нет. И что тогда? Тогда он человек живет как? Бейма, как? Крупный, мелкий, рогатый скот. Всего лишь на все. Но это самый первый уровень. Мы на первом уровне такие. Нам главное, когда мы рождаемся маленькими ослятами, чтобы мы, когда выросли, не превратились в больших с ушами. Это основная наша задача. И тогда надо начать развивать себя. И в чем это развитие проявится? А в том, что мы начнем работать над собой, над чем? Над самым первым качеством. Каким? Осторожностью. И тогда мы взберемся на вторую ступеньку. Какую? У нас будет осознание о том, что я делаю что-то неправильно. Будет понимание, что есть понятие плохой поступок, неразумный, не-не-не. Вообще появятся такие понятия. И я смогу, по крайней мере, осознавать этого. Единственное, что я ничего не могу делать. Это какая-то сила меня заставляет. Девушка, она решила хранить диету. И забыла при этом все пирожные из дому убрать. И она знает, что там спрятано. Маленькие пирожные спрятаны. Но она соблюдает диету. И вдруг совершенно неясная сила, совершенно непонятная, мистическая, подтолкнула ее к шкафчику. Она открыла, раз так, и в рот, и все. Как только она съела, и все уже прошло до тошноты, раз, разум вернулся. Тот самый зрячий, который мог ее предупредить, чтобы она это не делала. Да? То есть, эта слепая сила забрала все у нее непонятным образом. Да, и выкинула разум. Как только насытилась, открыла двери. Заходи, разум. Да, сейчас. Давай, теперь же надо оправдать мой поступок. Это первый уровень. Да? То есть уровень полной слепоты. Есть уровень, когда мы будем бороться. Но у нас ничего не будет получаться. это уровень, как правило, людей, которые просто живут. То есть людей полных эгоистов, АРПР, диких ослят и ослов и так далее. Это есть, но их мало. В основном кто мы? Мы люди неосторожны. То есть даже тогда, когда мы понимаем, что есть опасность, тем не менее, мы это, к сожалению, осуществляем, делаем. То есть, несмотря на то, что это плохо, все равно это делаем. Я знаю, что курить нельзя, да, но все равно я курю. У меня, правда, язва есть, да, но я очень люблю перченые. Так я буду есть перченые. А потом буду страдать. Это потом. То есть я не буду себя перебороть. Это первое. Это быть неосторожным. Над ним есть этап, где мы еще больше можем быть человеком. Какой? Это освоить качество осторожности, о котором мы уже говорили. В чем оно состоит? О том, что теперь я очень хочу курить, но я не буду курить. Булочку я все равно не буду ее есть. Мне нельзя перченое, не буду есть перченое. Кто это? Это человек осторожный. Там внутри он хочет, но в нем уже есть силы себя перебороть. Это уже уровень. Это уже большой человек. Не самый большой. У нас там еще есть много ступеней. Но это только самая первая ступенька человека. Самое первое. Какое? Я умею перебороть свое дурное начало, свои вожделения, стремление к телесному. Я могу перебороть. Это уже очень хорошо. И тогда, когда он уже способен это сделать, тогда он предстает перед следующей ступенькой. Какой? Как мы сказали, нам недостаточно подавить себе желание, перебороть себе, квишата ецар. Что нам нужно? Нам нужен тикуна ецар. Нам нужно исправление своего вожделения. Нам нужно исправление самого себя. О, как это мы можем добиться? Это уже делается посредством закрепления. То есть у нас есть, с одной стороны, это качество осторожности, которое останавливает нас. Но там внутри же еще есть сила, которая толкает. Теперь, чтобы эту силу стереть, чтобы ее убрать, нам нужно качество расторопности, быстроты и проворства, которое все это постепенно-постепенно сотрет. Сотрет это желание. Это уже совершенно другое. Давайте предположим, я беру на себя встать каждое утро в 7 утра. Есть люди, для которых это вообще никакая не проблема. Но есть люди, у которых, надо сказать, огромная проблема. То есть им не надо бежать, предположим, на работу. Да. Они просто решили держать себя в рамках каких-то. Просто чувствовать себя более таким человеком. Хотя студент какой-то. Да, студент, вольный студент. Да. И он решил в 7 утра. Давайте прокрутим эту картину. Он что сделал? Он всем накрутил будильник. Да, как только будильник пробудил, он и спит дальше. Это какой уровень? Это называется допотопный. Еще до того, как переодам. Да, дикий осленок. Вообще ничего не работает. Потом второй этап какой? Он начинает гудеть, будильник, он проснулся, фитач-астач, и не получается. И такой голос тут же, так сказать, зовет разум, чтобы был голос разума. Ну, скажи, а то сейчас морду дам. Он говорит, если я встану, говорит разум, если я сейчас встану, то я потом не смогу сконцентрироваться в учебе. Надо выспаться. О, отлично, теперь иди отсюда, не можешь спать. Это следующий этап, да. То есть если у нас есть научное объяснение, почему мне нужно продолжить спать, я не могу встать. Это уровень какой неосторожности. Это нехорошо. Теперь какой за ним идет уровень? Уровень какой-то неосторожность. Теперь идет осторожность. Что такое осторожность? Осторожность, когда он утром, студент, утром завел будильник. Будильник звонит. Теперь он тоже. Что делает? Начинает трястись. Взял, запустил будильник. Потом раз, что я встану. Все, раз, встал. Сумел. Первый раз. Я встал. Это кто? Это уже осторожно. То есть он сумел себя преодолеть. Ну что? На следующее утро его ждет колоссальная борьба. Какая точно такая? И, скорее всего, он проиграет на второй день. То есть я тебе всегда даю, знаете, шаг вперед, шаг назад. Предположим, что он уже прошел этот уровень. И он уже стал вставать, скрипя сердцем, зубами, глазами. Он встает в 7 утра. Но там внутри его каждый раз, он же понимает, что за глупость вообще, что я делаю. А кому надо, чтобы я встал в 7 утра? Для чего вообще вставать в 7 утра? Кто сказал, что он все продолжает вставать в 7 утра? Но он жутко не хочет вставать. Это уже какой человек? Ну, про нас ему удается. Какой-то человек осторожный. Теперь что нужно сделать? Теперь представьте, он прочел, был в нашем занятии, он говорит, хотите изменить себя, но теперь расторопность какая? Нет, так не встает. настрой себя с вечера, а то, что ты встанешь, как на пружине. Как на пружине. Как на пи. И ты не будешь, знаете, утром есть такие, которые встают, знаете, начинают это начало глаза, потом начинают хлопать, потом смотреть вверх, где они. Они не знают, где они находятся вообще, где чашечку кофе, если можно, да. Они не могут просто это самое. То есть у них занимает, они встать, он встал, но у него полчаса просто надо лейтарген, надо просто сориентироваться на местности. И вот он решил, он берет на себя совершенно новое задание, какое он сейчас берет себя проворно, быстро. Наметил четкий план, то есть сразу с кровати, сразу же в ванну, оттуда точный маршрут, по времени, сколько он наметил, так, и что сделал. И первый раз, пым, и ничего не получилось. Второй раз, и постепенно себя заставил. И тогда вдруг он увидит удивительную вещь. Как только он себя завел, как только он заставил себя быть человеком проворным, мамаш, переворот. Какой переворот? Вдруг он замечает о том, что встать утром ему не представляет никакой проблемы. Почему? Что он сделал? Он себе вот ту самую грязь, ту самую нечистоту души, которая вот туму, которая не дает ему вставать утром, он ее что сделал? Очистил. Укрепил. Другой человек стал. Встает утром, все нормально. Встал, куда пошел, туда пошел, сюда, без особого напряжения. Это ступенька номер 3. Зрезут. Проворство. Теперь мы добрались до какой ступени? До ступеньки 4. А что там? Там чистота. Когда человек прошел через первые эти 2 ступени, что такое чистота? Чистота – это ясность мыслей. Когда четко, ясно и понятно студенту, что за вопросы? Во сколько встаем? Всем? Отлично. Штирлиц. Когда надо вставать? Всем встанем, всем, точно. Ровно всем встаем. Теперь борьба, никакой борьбы нет. Внутреннего желания не встать, никакого нет. Какое-то есть двикутла мисима. То есть полная целеустремленность и умение выполнить поставленную цель. Нет никаких проблем. Ясно, понятно. Встаем всем. Я пришел в 2 ночи. Да? Я встану в 8. Все, встану в 8. Разумное решение, которое принято не в момент, когда у меня есть испытание, оно до того установлено, значит, можно на него полагаться, значит, я встаю в 8. В другой раз мне надо успеть много, я встану в 6. Встану в 6. Ясно, внутренней борьбы нету, человек владеет самим собой. А? Как бы хотелось бы таким быть. Все, что мы разобрали на уровне бытовом. На уровне бытовом. Тот самый этот высокий уровень под названием накиют, чистота, это когда контроль не над действием, а над желанием. Обратите внимание, это тонкое различие между самим действием, это осторожность, расторопность, и над желанием. Чистый человек мы назовем такого, который уже чист в желаниях своих. Спокойно, спокойно. И тогда что произойдет? И после того, как человек основательно привыкнет к осторожности и очистит себя первым очищением от известных всех грехов, и приучит себя к служению расторопности, и усилится в нем лёб Создателю и жажда его, это то, что мы с вами сейчас перечислили, 2 этапа, которые мы прошли. И благодаря всему этому он отдалится от материальности, и разум его обратится к совершенству души, что в конце концов он сможет прийти к абсолютной чистоте. Вот только так он сможет прийти к ней. То есть это 2 необходимых этапа, чтобы прийти к чистоте. И вот тогда что? И когда в сердце погаснет огонь телесного вожделения, погаснет огонь телесного вожделения. То есть, обратите внимание, телесные вожделения никогда у нас не уйдут. Барух Ашем, что они не уйдут, иначе мы жизни не будет. Речь идет не о том, чтобы погасить в нас телесные желания. Они должны быть, человек должен быть здоровым. Отсутствие телесных желаний есть у людей больных. Телесные желания у нас должны быть нормальные, человеческие. Чего не должно быть? Огня этих телесных желаний. И когда тушится огонь телесных желаний, то что возобладает в нем жажда божественного. И тогда вдруг человек пробуждается к чему? Он вдруг освобождается. Его разум. Освобождается вот та часть верхняя, которую мы называем нешама элокит, которая способна тогда и обратиться к чему-то духовному. Весь вопрос всегда стоит от человека, он говорит, я не ищу духовного, мне не нужно духовного. Конечно, вам не нужно духовного, вы заняты 100% материальным, телесным. Человек свою голову засунул в телесное. И на пляже в Ашдоде он говорит, что-то я тут Творца не вижу, да? Что-то тут не видно. Нет во мне ощущения. Конечно, там нету, там не надо, это там не придет. Посередине еды и такое плотное, что называется, тоже не придет. Посередине какого-то распутства тоже не придет. И даже в дискотеке тоже не приходит. Нужно что? Нужно какое-то, нужно себя чуть-чуть освободить от огня телесного вожделения. Вот тогда возобладает в нем жажда божественную. Захочет он стремление к чему-то духовному. Захочет что-то понять. Захочет в чем-то разобраться. Вдруг интересы другие появятся. Вдруг многое, что он когда-то слышал, вдруг в другом свете представится. Вот только тогда, когда пройдет эти этапы и осторожности, и быстроты, и проворства, когда погасит огонь телесного вожделения в своем сердце, и когда в нем жажда божественно пробудится, вот тогда его видение окажется чистым и ясным. Нам надо видеть ясный мир. Ясный мир. Наши мудрецы всегда говорили о вещах, которые мы читали, но не всегда были понятны. Тора приводит человека к ясному миру. Теперь мы начинаем понимать, о каком чистому ясному миру они говорили, о чем и что они имели в виду. Когда мы устраняем все остальное, то тогда и мир перед нами предстает совершенно другой. Как будто мы взобрались на вершину, видим всю картину четкую, ясную, понятную. Две разные вещи. Одно, когда мы смотрим снизу, уже говорили об этом примере. Другое, когда смотрим сверху. Когда человек сидит в пробке, и что он видит перед собой? Какой-то грузовик. Пип-пип, да, начинает ему сигналить. Давай, двигайся, я уже хочу ехать. Ну, чего он не видит? Он видит только со своей, что называется, щелочки, то, что перед носом. Грузовик. Да ну давай, двигай грузовик отсюда. Ну, если бы он мог бы приподняться. Ну, хотя бы хоть чуть-чуть. Забраться хотя бы на крышу этого грузовика. Он бы увидел, что в грузовике проблемы нет. Он сам уже начинает, мягко говоря, нервничать. Почему? Пробка где находится? За два блока отсюда, вообще в другом месте. Хочешь так нервничать, только нервничай уже на тех, кто сделал пробку. Да, на там, в другом месте. Надо видеть общую картину, надо все видеть сверху. Это и есть тот самый ясный и чистый взгляд на этот мир. Ясный и чистый взгляд на этот мир, когда понятно, что такое добро, а что такое зло. Нельзя перепутать между ними. Никогда не перепутает этот взгляд истину и ложь. Вещь очевидная, понятная. Вот этого уровня мы должны добиться. И когда человек взберется на это, на эту ступень, да, и тогда его видение кажется чистым и ясным, его не соблазнится ничем дурным, его не ведет в заблуждение тема материальности, и в поступках своих он будет чист совершенно. Если он сделает какой-то поступок, то этот поступок будет чист. То есть там не будет примешано какое-то дополнительное эгоистическое какое-то пристрастие. Приводили примеры. Например, человек пошел делать добро. Помочь своему другу переехать в другую квартиру. Пошел, помог. До двух ночи таскал с ним вещи. Хороший поступок? Отлично. Что мы скажем о нем? Прекрасно, что тут еще что. Можно такое подобное даже критиковать. Но что? С точки зрения еврейского взгляда, этого недостаточно оценить свой поступок общий и все. Мы что? Мы еще покопаемся. В чем? Что тебе вдруг так потянуло добро делать? Когда, с каких пор ты такой милосердный стал? А? Что ты вот с такой прыткостью так захотел помочь своему другу? Чего вдруг? И вдруг выясняется, если только он вдруг, о том, что он пошел. Естественно, что он пошел. Он знает, что через неделю он сам переезжает. То есть и в поступках своих он будет чист совершенно. Если совершит поступок, то он будет действительно чист. Как положено. Именно этому качеству в себе радовался царь Давид. Люцата идет всегда по тому же методологическому пути. Он приводит идею, объясняет, а потом всегда приводит асмахту, то есть то, на чем это основывается в самой Торе, или приводит пример этого. Он сейчас приведет нам пример о величии царя Давида, который достиг качества чистоты. И чего он достиг? Какого уровня он постиг, царь Давид? Что тут сказано? Именно этому качеству в себе радовался царь Давид. И сказал он в своих псалмах: «Омою в чистоте руки мои и вернусь к жертвеннику Господа». То есть, «омою в чистоте руки мои», да, тут, может быть, не совсем умеем тут расшифровать, что тут сказано, но, на первый взгляд, речь идет о чистоте снова как гигиена, но это не так. Речь идет о чистоте помыслов, чистоте сердца. Ведь на самом деле только тот, кто совершенно очистился от всякого побуждения к греху и преступлению, достоин предстать перед Всевышним. Только тот, кто действительно... Кто может быть слугой Творца? Кто может быть перед Ним? Только тот, кто очистился. Поэтому он говорит: «Омой в чистоте руки мои и вернусь к жертвеннику». Без этого очищения человек может чувствовать только стыд и унижение перед Ним. Как сказал Изра Софер: «Бог мой, я стыжусь поднять лицо мое к себе». Есть тут интересный намек. Когда жил царь Давид? Что нам известно о нем? Нам очень много-много известно. В принципе, наш современник. Постоянно, каждый день читаем его. Это не историческая личность. А он живет с нами. В сердце каждого из нас. Он известен тем, что он тот, который основал первый храм в Иерусалиме. Интересно тут сравнение. А кто второй, который тут приводится? Это Изра Софер. А кто был Изра Софер? Тот, который привел из изгнания еврейского, еврейский народ из Вавилона, снова вернул в Иерусалим. И он построил и заложил второй храм. Какая разница между первым и вторым храмом? В первом храме были явные, открытые чудеса. Любой человек мог прийти в храм и их увидеть. Там было 10 чудес. Во втором храме этого не было. Когда мудрецы пытаются объяснить и объясняют разницу между первым и вторым храмом, и почему в первом были чудеса, а во втором не были, то они ссылаются на тот уровень, который был у царя Давида. О той чистоте помыслов, деяний и сердца, которого он достиг. Но что поделать, после этого поколения падают. И кто был, как Изра Софер, величайший из величайших, который восстановил все еврейское после изгнания? И что он о себе говорит? Что он говорит? «Бог мой, устыжусь от тебя, поднять лицо мое к тебе. Я не могу, у меня нет даже лица посмотреть на тебя. Не могу посмотреть даже на тебя. Взгляд, ну, вообще даже не могу даже взглянуть на тебя. Так я стыжусь от стыда, кто я такой». Мы видим, какая была колоссальная разница между царем Давидом и Изра Софер. И она проявилась в том, что в храме первым были явные чудеса, открытые. Потому что сердце было чистое. И только внешние поступки, которые привели в первом храме к разрушению его. А вот во втором храме уже не было этой чистоты. Не было. И все было скрыто там, наоборот. Там сердце уже было скрыто. Поэтому и второй храм тоже не просуществовал так долго. Безусловно, от человека требуется много работы, чтобы постичь это качество совершенства. Ведь от нарушений явных и известных уберечься легко, поскольку их зло очевидно. Однако достичь утонченности, необходимой для чистоты, намного труднее, поскольку разгрешение скрывает грех, как я писал. Говорит Люцата нам о том, что какое величие достигнуть этого качества чистоты. Чистота – это колоссальный уровень. Требуется много работы, чтобы достичь этого качества в совершенстве. Да, то есть не подумайте о том, что это уже как подпрыгнули, раз-раз запрыгнули, и там мы сидим. Нет. В самом качестве чистоты есть много тоже градаций. Тоже много есть ступенек. Ведь от нарушений явных и известных уберечься легко. Осторожно. Мы уже стали осторожными. Поскольку их зло очевидно. Однако достичь утонченности, необходимой для чистоты, намного труднее. То сколько разрешение скрывает грех. То есть ситуации, когда запрет не очевиден, и человек, идя на поводу дурного начала находит основание разрешить уже совершенный поступок. В его глазах греха как бы вовсе и нет. А значит, беспокоиться не о чем. И говорили об этом, как говорили мудрецы об этом? Говорили об этом мудрецы, грехи, которые человек топчет своими пятками, окружает его в день суда. По-моему, мы уже как-то говорили об этом. Это мицвот шадам даш бе экивав. Это те самые повеления, те самые и наставления, которые мы топчем своими пятками. А что мы пятками? Что, почему такое сравнение пятками? Что за пятки? Пятка – это место на ноге, которое, в принципе, наиболее удалено от человеческого сердца. Пятка – это самое нечувствительное место. Другое место уколешь – ай, болит. В пятку уколешь – даже не почувствовал. Есть нарушения, которые мы нарушаем что-то, и после этого сердце болит, человек мучается. А есть, который сделал, говорит, ну и все нормально, проблем нет. Даже не... То есть раздавит и даже не заметит. Нарушит и даже не почувствует в сердце никакую боль. Это те самые грехи, которые человек топчет своими пятками. Вот они и окружают человека в день суда. А в другом месте сказано, большинство людей находят преткновение в присвоении чужого. Меньшинство в разврате и все остальные в пыли злословия. Это тема, которая это тема своего следующего занятия. Что тут сказано? Тут говорят о том, что те самые повеления, которыми топчем пятками, а конкретно какие они? О чем речь идет? Ну, во-первых, все по-простому, да, вот по-простому, без того, чтобы не искать какие-то особые слова, все в основном воруют. Воровство. Теперь, кто больше, кто меньше? Не все, но большинство. В основном, тут сказано хорошо, в присвоении чужого. Что-то прилипает к рукам. Меньшинство в разврате. И все пыли злословия. Что за пыль злословия? Есть у нас такое понятие злословия. То есть, что такое злословие? Многие ошибаются о том, что сказать о другом человеке плохо, считают, что это, это же истина. Он человек глупый. Ну, я сказал всего лишь то, что есть. Я сказал правду. Да. Вот сказать правду – это и есть запрет злословия. Сказать о нем неправду – это уже другой запрет. Это еще похуже. А сказать о закон злословия – это сказать правду о другом человеке, из которого есть осуждение этому человеку. Уже запрещено. Не то, не ему, другому человеку имеется в виду. Третьему лицу. Именно из-за необычной тонкости этого нарушения, то есть это пыль злословия, она наиболее такая тонкая разновидность этого греха, практически все люди грешат, все люди находят преткновение в нем, поскольку они различают его. Когда мы будем говорить, это уже подготовка к тому, о чем мы будем говорить на следующем занятии, и что за чистота? У нас нету общих таких самых больших, очень больших идей. А что у нас есть? У нас есть конкретные детали. Мы начнем входить в детали, и вдруг мы увидим о том, что а что конкретно нечисто? О, нечисто тут. Вот посмотрим, что мы крадем. Ну, посмотрим, что за разврат имеется в виду. Что за плезлословие и так далее. И сказали наши мудрецы, что Давид обладал качеством осторожности и очищал себя от всякого зла в полной мере, и поэтому он отправлялся на войну в полной уверенности. Сейчас мы продолжаем как бы восхваление Давида о качестве чистоты, которую он достиг. Это он тот единственный, который мог идти на войну в полной уверенности в своей победе. И говорил он, как буду преследовать врагов моих и настигну их, и не вернусь до полного их уничтожения. Такого никто не просил. Ни царь Иешафат, ни Аса, ни Хизкия, поскольку они не достигли подобного очищения. Давид говорил там, отплати мне, Господи, за праведности моей, по чистоте рук моих, ответь мне. И еще сказал, и дальше он приводит несколько цитат, которые нам тяжело тут их уловить. Одну цитату за другой, из которой ясно о том, что царь Давид, он тот, который находился на вершине чистоты, и он, в отличие от всех царев, которые были после него, он единственный, который достиг этой чистоты. Просто, чтобы было понятно, о каких царях идет, есть мидраш в Эхарабати, который более подробно объясняет, о чем речь идет. Четыре царя упоминаются там. Давид, Аса, Йошафат и Хизкияу. Это было четыре великих, хороших царей в Иудее. Про царя Давида, что царь Давид молился Творцу? Он молился о том, что Рибой наш, дай мне силу бороться с моими врагами, и я смогу победить их, я уничтожу их. В отличие от этого, Аса говорил не так. Он говорит, у меня нет сил их уничтожить. Нет. Но я могу за ними гнаться. Поэтому давай договоримся, Рибой наш, я буду за ними гнаться, а ты будешь прибивать. Он говорит, хорошо, так и будет. И так и было. Иошафат уже говорил, у меня нет сил не уничтожать и не гнаться за ними. Я единственное, что могу сказать тебе восхваление. А ты можешь все остальное? Он говорит, я могу, возьму на себя, сказал Творец. Царь Хизкияу сказал, я не могу за ними не уничтожать, не могу их. Не гнаться за ними не могу. Я даже не могу сказать шира, не могу даже восхваление сказать себе. Знаете, что я, все, что я могу, пойти спокойно лечь спать. И так оно и было. Вы знаете всю эту историю с Санхеривом, когда Хизкияу пошел спать, а все колоссальное войско Санхерива было разбито самым непонятным образом, с фотоморганой, с психологическими эффектами, когда они все убежали, просто испугали своей тени. А он спал, он спал. Что мы из этого учим? Учим, что поколения падают. Хизкия умерли, он уже не мог ни гнаться, он не мог ни уничтожать, ни воевать, да даже восколение он не мог. Единственное, я буду спать. Единственное, что величие его было в том, что он спал спокойно. Это огромное величие, не место этому объяснить. А царь Давид, благодаря тому, что достиг колоссальной чистоте, той самой, о которой мы сейчас говорим, о том уровне никаён, чистоты, вот это позволяло ему самому просить Творцу, дай мне силы, я сам все сделаю. Я и буду уничтожать, и буду гнаться, и буду восхвалять тебя, и буду спать спокойно. Все вместе. Ну и завершаем с вами эту главу. Однако очевидно, что качество это труднодостижимо. То есть, чтобы человек не подумал, что это так оно само по себе придет. Ведь человек слаб по своей природе, а сердце легко поддается соблазну. И человек разрешает себе вещи, в которых находит возможность ошибиться. И очевидно, что тот, кто достиг чистоты, достиг очень высокой ступени. Ведь он выстоял в тяжелой войне и победил. Прочтем еще один раз. Однако очевидно, что качество это труднодостижимо. Явно очевидно, что тяжело достичь этого качества. Ведь человек слаб по своей природе, мы с вами говорим, человек слаб, соблазн, все хочется. А сердце легко поддается соблазну. И человек разрешает себе вещи, в которых находит возможность ошибиться. Да, мы хотим ошибиться, поэтому мы ошибаемся. Не потому, что я ошибся. Мы хотели ошибиться. Хотели соблазниться, поэтому ошиблись, поэтому соблазнились. И очевидно, что тот, кто достиг чистоты, достиг очень высокой ступени, ведь он выстоял в тяжелой войне и победил. А теперь перейдем к подробному объяснению этого качества. И мы, Зрат Ашем, на следующем занятии с вами начнем. Долгий процесс, это очень-очень долгая глава 11, ее надо будет поставить, да, чтобы все могли ознакомиться с ней, где мы разберем подробности качество чистоты. Ну, а теперь осталось несколько минут, есть несколько вопросов. Огромное спасибо за ваш труд. Вопрос. Сколько времени может занять нормальный переход от одной ступени к другой? Еще раз спасибо. Ответ. На самом деле, тяжело дать в нескольких предложениях. Надо знать о том, что практически освоение и переход от одного ступени к другой может занять годы. Так как то, что пришло к нам годами, и, как правило, занимает годы, чтобы это то ли искоренить, то ли это исправить. Но работа практически над этим, она строится по-другому. И мы, когда закончим с вами ступень под названием «Накиют чистоту», мы с вами сделаем занятие о том, как практически это можно осуществить. И там более будем говорить об этом более подробно. Намек, который я дам, это не идти по пути, пока я не буду осторожность, я не сдвинусь с этого места. Так можно пытаться быть осторожным 10 и 20 лет, а работать над осторожностью 40 дней, над расторопностью 40 дней и над чистотой 40 дней. И потом снова вернуться на осторожность. Снова. То есть еврейский символ всегда это спираль, где мы все время возвращаемся к той же точке, поднимаемся все выше и выше. Спасибо за очень назидательные уроки, как поступать с близкими друзьями, от которых стараюсь сторониться из-за перемены жизни. И они знают причину, почему я так поступаю, но хотят, чтобы все равно оставались друзьями и хотя бы созваниваться с ними и так далее. Чувствую, что могу потерять осторожность. Спасибо. Тоже непростой вопрос. Тяжело ответить на течение. У нас осталось 2 минуты. Только намек на это. когда человек пытается идти по пути очищения, по пути осторожности и по пути расторопности, он вдруг начинает замечать связь со старыми друзьями, это уже не та, которая была раньше. Вдруг темы, которые они поднимают, не так интересны. И душевная связь, которая была раньше, она не столь крепка, которая есть. Со стороны человека, который сделал какое-то продвижение, это уже он теряет интерес своим друзьям, но со стороны друзей они не понимают, почему этот человек уходит от нее, от них. В такой ситуации произойдет, как правило, одно из двух, и это процесс неизбежный, и он касается не только людей, которые сделали шаги в религиозной жизни, но и в других областях. Я приведу простой пример, когда в кругу отказников московских, которые сидели по много-много лет в Москве и в 80-е годы, 70-е годы не давали им выехать, они были между собой прекрасными близкими друзьями. Когда они приехали в Израиль, вся их дружба вдруг распалась. Почему? Потому что там это было каким-то искусственным образом было поддерживалось. А когда они оказались сами по себе, то их интересы были совершенно другие. То есть это не обязательно, когда расходятся интересы друзей, это проблемы религиозные, вовсе нет. Мы иногда хотим наши общие отношения замазать это все религиозностью, что это не стоит делать. Так или иначе, по отношению к друзьям мы всегда стараемся сохранить с ними нормальные человеческие отношения. По-простому нормальные человеческие отношения. Но если вы видите, что ваши друзья не растут вместе с вами, или они начинают приносить вред вашему духовному развитию, то расход с ними, он просто неизбежен. Весь вопрос, как это делать. Лучше всего, что называется, естественная смерть. Не искусственно. Устраивая скандал, а все, вы мне не подходите. А всего лишь навсего из-за того, что звонки становятся реже, из-за того, что разговоры становятся все более сухие или сухие, то и интерес с двух сторон становится все меньше и меньше. Но это не значит потерять друзей. Я знаю много случаев, когда дружба сохраняется. Более того, именно тогда она и проверяется. Это действительно друзья или это, как раньше говорили, собутыльники? Просто друзья, что называется, только погулять или для определенной какой-то цели. Настоящие друзья так просто не теряются. Поэтому есть возможность объяснить друзьям о том, что да, у вас есть изменения. Есть возможность друзьям, да, попробовать объяснить, чем вы интересуетесь, заинтересовать их. Вполне возможно, что это, наоборот, сблизит вас с ними. Сблизит очень хорошо. Не сблизит. Естественным образом эти отношения просто дойдут до тупика, и, увы, к сожалению, они не продолжатся.
Так уж, наверное, ведь новая жизнь, она рождает и новые отношения, с новыми людьми тоже, скажем, можно расти.
Вне всяком сомнении, как вы и говорите, о том, что тут человек что-то теряет, а в другом месте, как всегда, он что-то находит. Поэтому всегда есть возможность, теряя старых друзей, всегда приобрести новых друзей, вне всяком сомнении. Но вопрос был только по отношению к старым, поэтому мы коснулись только этого. Всего доброго. Привет из Иерусалима. До следующей нашей встречи.